Мы с вами закончили, насколько я помню, разговор о Декарте. Ну, точнее, одну какую-то смысловую линию мы закончили, нам было бы хорошо остановиться еще на одну. Сейчас я вспомню, как я хотел переход построить. Итак, в прошлый раз мы с вами поняли, в чем состояло вообще отношение Декарта к математике и специфика этого отношения. Если же мы поняли, что математика оказывается таким универсальным орудием познания. Если же мы теперь спросим, за счет чего, каким вообще образом по Декарту происходит познание? И какую роль, как бы вот, не могу сейчас найти слова, сейчас соображу, как сказать. Ну, давайте вот проведем такую параллель. Вот смотрите. В случае Платона или Аристотеля, за счет чего мы могли, используя математику, что-то утверждать относительно мира? За счет того, что здесь было некоторое соответствие. С одной стороны, наша душа нечто помнила относительно. Помнила относительно эйдосов, которые она когда-то созерцала. А с другой стороны, и те вещи, которые мы пытались познавать, то ли тоже имели некоторое свое отношение к этим самым эйдосам. А именно, как говорит Платон, они им подражают и подражают. Именно поэтому между нашей душой и тем, что она пытается познавать, есть некоторое соответствие. Поскольку и наша душа, и то, что мы познаем, завязано на некий единый предмет, на некий единый образец. Вот у Декарта эта схема сохраняется. Поскольку Декарт полагает, что есть субъект познания, есть тот, кто осуществляет познание в этом мире, ну, о дальнейшем и действие. И этот субъект, он некоторым образом устроен. Точнее, Бог его некоторым образом сотворил. Бог наделил человека разумом, как-то его организовал. И поэтому получается, с одной стороны. С другой стороны, мир, который мы пытаемся познавать, тоже сотворен Богом. И именно поэтому, поскольку и наш разум, и мир, который мы пытаемся сотворены одним и тем же Богом, то тем самым негласно предполагается, что между ними есть некоторое соответствие. Мы могли бы, конечно, представить, что Бог решил пошутить. И наш разум он устроил в соответствии с одними принципами и законами, а весь остальной мир в соответствии с другими законами. Это дело было бы плохо. Но эта возможность Декарт имеет в виду, но он ее решительно отвергает. Полагаю, что в этом случае это было бы совершенно возмутительно. Бог был бы самым, так сказать, что иначе гнусным обманщиком, но это абсолютно несовместимо с понятием о Боге. Поскольку Бог, так сказать, всевлад, ну и так далее. Соответственно, быть таким гнусным обманщиком он никак не может. А поскольку Бог не обманщик, соответственно, вот это соответствие должно быть. Он наделил нас, наше, так сказать, разум именно теми основами и принципами, которые адекватны тому миру, в котором мы должны, так сказать, который мы пытаемся познавать, в котором мы должны действовать и жить. Но важно, что вот здесь все время сохраняется вот эта вот схема. Ну хорошо, мы можем спросить, а из-за чего в этом случае происходят ошибки? Ну ведь почему вообще процесс познания оказывается проблемой? Можно вопрос задать и в отношении Платона, и в отношении Декарта. Ну, как Платон на этот вопрос отвечает? За счет чего происходят ошибки? Почему вообще мы можем заблуждаться? Ну, заблуждаться мы можем за счет того, что нарушены некоторые правильные иерархии частей нашей души или уровней нашей души. Правильная иерархия состоит, как вы помните, в чем? Что высшей и главной частью души является разум, разумная душа. А, соответственно, остальные части души должны быть ей подчинены. Ну, таких частей Платон выделяет, согласно диалогу государства, три. Это разумная душа, некая яростная душа. Помню, я об этом немножко рассказывал. Есть у меня такое ощущение смутное. Хотя я не очень точно помню, что я вам такое говорил про Платона. И дальше есть, собственно, чувствующая или вожделеющая душа. И, соответственно, как я сейчас перечислил, так и должна быть устроена иерархия. Главенствующая роль отведена разумной душе, а две другие части души должны находиться у нее в подчинении. Вспомните, есть еще диалог Платона Федор, в котором есть эта вот мысль выражена в виде очень яркого образа. Там душа представлена в виде колесницы, который управляет, или, по крайней мере, должен управлять возничий разум, и в которой запряжены два коня. Собственно, про этих коней Платон в мифе, в диалоге Федор, не объясняет нам, что эти кони собой обозначают. Он просто говорит, что один из этих коней благородный, а другой конь причастный злу. И, собственно, от вот этого второго коня все и неприятности происходят. Ну, и в дальнейшем, как бы сопоставляя эти рассуждения в Федре, как с тем, что говорится в других местах Платона, как и просто глядя на то, что происходит с душой, если ей начинает управлять уже не разум, а на колеснице начинает катиться туда, куда несет этот самый конь, причастный злу, что происходит? Ну, мы знаем, что происходит, что душа воплощается в тело. Нетрудно догадаться, что, соответственно, вот это самое конь, причастный злу, это та часть души, которая связана с чувственностью. Ну и, соответственно, как бы, если он становится ведущий, человек и становится воплощенным. и обладающим телом, поскольку это и есть то состояние, которое естественно для человека, у которого ведущий является чувствующий или вожделеющий часть души. И, соответственно, если мы хотим, чтобы наше познание было адекватным, если мы хотим не блуждать среди бесчисленных и изменчивых мнений, то, соответственно, мы должны восстанавливать правильную иерархию Платона. То есть, действительно, в нас должен господствовать разум. Наше познание должно определяться разумом, а не замутняться чувствами, как, впрочем, и нам не должна мешать, хотя здесь явно это Платон не обсуждает, и другая часть души. Вот это самый конь, конечно, благородный, и что это за конь? Но это такое яростное начало души. Платона нам немножко трудно, потому что мы привыкли оперировать категорией воли. Но вот у Платона ее как бы в качестве такой отчетливой категории нет. Но у него есть представление некого такой яростной части души. И, соответственно, что представляет, как бы вот кем должен быть человек, у которого именно эта часть души преобладает, кем ему естественно быть? Ну, по Платону ему естественно быть воином. И, соответственно, если помните, вот три основных сословия в платоновском государстве строятся по степени преобладания одной из трех частей души. Соответственно, правители, они же философы, в них преобладает разумная часть души. Дальше стражи или воины, которые должны охранять государство. В них преобладает яростная часть души, но, соответственно, третье сословие, ремесленники, крестьяне, их преобладает как раз чувствующая и вожделеющая часть души, поэтому им, естественно, как раз имеет дело с материальным чем-то, да, что-то растить или там, изготавливать и так далее. Категории воли здесь пока еще нет. Она, так сказать, отчетливо будет появиться у Аристотеля. Аристотель достаточно отчетливо эту категорию ведет, но тем не менее он все-таки будет тоже полагать, что она должна быть подчинена разумному началу, разуму. К чему я все это? Соответственно, если как бы все на своем месте, если стражи лишь исполняют те повеления, которые отдают им правители, они пытаются учинить переворот, или там что-нибудь устроить на свое усмотрение. Если третье сословие тоже занято своим делом, оно, так сказать, производит материальные блага и, соответственно, поддерживает телесную жизнь как свою, так и высших сословий, то все в порядке. Если это нарушается, то тогда уже адекватное познание невозможно. На самом деле, хотя промежуток временной весьма значительный, но тем не менее у Декарта все довольно похоже. Декарт тоже полагает, что если мы действительно руководствуемся нашим разумом и не позволяем другим способностям нашей души ему мешать, то в этом случае наше познание будет адекватным. Декарт убежден, что мы обладаем некой познавательной способностью. Иногда он в связи с этим произносит слова «естественный свет разума», «lumen naturale» по латыни. И в каком-то смысле этот естественный свет разума нас не обманывает. Если же мы заблуждаемся, то это ошибки другого рода. Они, например, связаны с тем, что в нас начинает преобладать не разум, а воля, говорит Декарт. То есть наша воля опережает наш разум. То есть мы спешим, мы начинаем делать утверждения относительно того, что не удостоверено как истинное естественным светом разума. Ну, по каким-то причинам нам очень хочется побыстрее это сделать. Или, может быть, нас вообще какие-то еще другие соображения вмешиваются, которые заставляют нас поспешно и неосмотрительно делать некоторые заключения. Но здесь, с его точки зрения, произошло нарушение. Воля не является просто исполнительницей того, что, к чему пришел разум, а обгоняет его. Ну, понятно, что если мы позволим чувствам и эмоциям тоже, как сказать, преобладать, то будет происходить что-то похожее. Тоже, возможно, ошибка. В связи с этим тоже очень характерно, Каким же образом по Декарту должно происходить познание? Декарт в правилах руководства ума выделяет две основных, собственно, способности. В общем-то, хорошо вам известно. Да, спасибо, у меня как раз сегодня нет листочка. Это интуиция и дедукция. Но на первом месте, конечно, стоит для Декарта интуиция. Причем имеет он в виду, как уже нетрудно догадаться, так называемую интеллектуальную интуицию. Ну, фактически, если мы спросим, что это такое, то это тоже, в общем-то, то же самое, что Декарт в других местах называет естественным светом разума. То есть это некоторое непосредственное и, с точки зрения Декарта, совершенно достоверное, самодостоверное усмотрение разума. Когда разум нечто обнаруживает, и одновременно он обнаруживает как совершенно достоверно. Ну, например, что, там, не знаю, треугольник, например, там, не знаю, отличие треугольника от четырехугольника. Или четных чисел от нечетных, там еще что-либо подобное. С точки зрения Декарта, такие вещи устанавливаются совершенно очевидным для разума способом, и здесь не может быть никаких здесь невозможна ошибка. Мы, конечно, можем здесь спросить, а почему именно разум? Может быть, мы это устанавливаем не разумом, а воображением, мы представляем себе образ там, треугольника и четырехугольника. И чисто как видим, что они как картинки отличаются. Да? Нет, ты как полагаешь, что здесь дело не в этом? Да, действительно, когда речь идет о треугольнике и четырехугольнике, мы не только нашим интеллектом или умом обнаруживаем их различия, но еще можем и вообразить их себе. То есть увидеть их различия на уровне воображения. Но приводит пример Декарт. Если мы возьмем, например, не треугольник, а четырехугольник, говорит, а, например, там, не знаю, тысячеугольник, тысячедвухугольник, то понятно, что с точки зрения интеллекта между ними столь же отчетливая разница, как и между трех- и четырехугольником. Тоже мы рассматриваем правильную многоугольницу. Трех- и четырех, или там тысяча- и тысячедвух, угольник или сторонник мы берем, совершенно не важно для интеллекта. А с точки зрения воображения есть разница принципиальная. В случае зрения треугольника и четырехугольника мы и на уровне воображения способны их отчетливо различить. А в случае тысячеугольника здесь дело уже обстоит по-другому. Правда, говорит Декарт, и в этом случае мы по привычке что-то себе воображаем. Но нетрудно заметить, что образ в обоих случаях, как тысячи и тысячедвухугольника, будет один и тот же. Мы просто будем себе представлять некую смутную многоугольную фигуру. Не более того. Но с точки зрения интеллекта разница между ними столь же отчетна. То есть здесь принципиально важно, что речь идет именно о некой самодостоверности интеллектуального усмотрения. Но, тем не менее, достоверным может быть не только то, что непосредственно схватывается интеллектуальная интуиция, но и то, что получается в результате того, что Декарт называет дедукцией. Ну, понятно, интуиция – это некое разовое схватывание, а дедукция, соответственно, это некая цепочка переходов. Но что важно, для Декарта дедукция способна все-таки вторичной, производной от интуиции. И она на нее очень серьезно опирается. В самом деле, чтобы осуществлять правильным образом дедукцию, это нужно делать следующим образом. Исходные посылки дедукции должны быть удостоверены как истинной интеллектуальной интуиции. И интеллектуальные же интуиции должны быть удостоверены как истинные каждый переход, если хотите, каждый шаг дедукции. И тогда, если эти условия выполнены, то как бы и все дедуктивное рассуждение тоже будет давать совершенно достоверный результат. Ну, давайте приведем какое-нибудь сравнение. Ну, представим себе, естественно, аналогию, конечно же, будем проводить, как это делалось со времен Платона, между мышлением и, конечно, зрением. Представим себе, что перед нами небольшая цепочка, например, состоящая из трех или там четырех звеньев. Тогда мы можем легко охватить ее единым взглядом и увидеть, что все ее, так сказать, звенья связаны между собой, что здесь перед нами единая цепочка, в ней нет разрывов и так далее. Здесь не требуется никакого рассуждения, здесь не переход. Мы сразу это видим, единым взглядом. А теперь представим, что перед нами очень длинная цепочка, настолько здоровая, что мы вообще охватить единым взглядом не можем. Вот один конец, дальше он куда-то там уходит, потом вот еще один конец. Мы, глядя на эти концы, даже не знаем, одна перед нами цепочка или несколько, и вообще ничего про нее сказать не могу. Но можем сделать следующее. Мы можем взять один ее конец, вот его внимательно рассмотреть, увидеть, что это первое звено. Дальше увидеть, что с ним соединено второе звено. Если мы отчетливо убеждаемся, что они соединены вместе. Дальше можем перейти к следующей паре звеньев. И так далее двигаться по этой цепочке, пока, собственно, не пройдем ее не всю и не перейдемся к другому концу, который был перед нами. Тогда, хотя мы по-прежнему не можем схватить всю цель единым взглядом, мы с той же достоверностью можем утверждать, что и в этой цепочке никаких разрывов нет. И действительно, мы можем непрерывным образом перейти от одного конца, который мы видим, вплоть до другого конца. При этом Декарт совершенно отчетливо говорит, что дедукцию нельзя ошибиться. В дедукции нельзя ошибиться. Дедукция не может быть совершенно ошибочной. И в самом деле, Декарт, как мы уже поняли, не имеет при этом в виду, что невозможно ошибиться в рассуждении. Конечно, можно. Но это, скажет Декарт, не будет ошибка дедукции. Это будет ошибка, связанная там, не знаю, с памятью или с вниманием. Ну, к примеру, мы, перебирая эти звенья, могли там, не знаю, отвлечься на что-то, да? И вообще не заметить, что мы пропустили разрыв. Или вообще там схватиться за другую цепочку, которая там где-то поблизости оказалась, просто не заметив это. Опять же, по рассеянности, или, так сказать, поскольку отвлеклись на что-то. Или, к примеру, мы, пройдя всю эту цепочку, пришли, обнаружили конец, но при этом нас кто-то заломали. Мы уверены, что мы пришли как раз в то же место, с которого начинали двигаться, а мы пришли на самом деле куда-то совсем другое место. Оно просто похоже на это, нас память подвела. То есть мы можем ошибиться, но это будет ошибки немножко, как бы, это не будет ошибка самой дедукции. Вот так себе представляет Декарт. Причем, если мы спросим, почему Декарт убежден так вообще доверяет этой самой интеллектуальной интуиции, то фактически Декарт единственное, что может сделать, это апеллировать, собственно, к сфере теологии. Ему придется апеллировать к Богу, который нас сотворил, который благо, который не желал, чтобы мы заблуждались, и что-нибудь в таком духе, то есть двигаться в этом направлении. И в итоге Декарт иногда формулирует эту мысль, еще говоря о том, что в основе нашего знания лежат врожденные идеи. Иногда говорят еще, что Декарт является сторонником нативизма. Нативус — это врожденный. При этом, что такое врожденная идея? Да, в общем-то, это примерно то же самое, что и декартовская интеллектуальная интуиция. Это примерно то же самое, что декартовский естественный свет и разум. Но, когда Декарт говорит о врожденных идеях, здесь появляется еще одна интересная коллизия. Дело в том, что Декарт не просто говорит о врожденных идеях, он пытается вообще выяснить, какие вообще идеи бывают. Ну, во-первых, давайте заметим, что что вообще с идеями, с представлением об идее происходит. Идея – это термин, который появляется в платонизме, и там этот термин обозначает некую область реальности, область некоторых образцов, в соответствии с которыми строятся остальные этажи онтологической разумности. Эти идеи находятся где-то вот в занебесной области, там они обитают или произрастают, как хотите, на поле истины, под светом незаходящего солнца блага. Дальше. Когда мы обращаемся к средним векам, то здесь эти самые платоновские идеи теперь тоже произрастают, обитают, но уже в уме Бога. Ну, точнее, мы еще Аристотеля забыли, там можно было их поселить некий мировой ум, но не важно, поскольку мировой ум тоже не понятно, что это такое, чем он принципиально отличается от до конца не с чем принципиально отличается от Лондонских Эйдсов. Но здесь, по крайней мере, это уже замысел Божий о мире. Идеи существуют как замысел Божий о мире. Ну а дальше, на следующем шаге, как мы помним, в эпоху Возрождения, происходит перенос. Перенос тех представлений, которые были связаны с Богом, на человека. И, соответственно, и идеи теперь, этот термин начинает применяться не к тому, в первую очередь, не к тому, что находится в божественном уме, а к тому, кто находится в уме человеческом, который сотворен по образу и подобию божественного. Да, конечно, человеческий ум отличается от божественного. И это мыслители нового времени понимают. Нового времени понимают. Но, тем не менее, для них такое впечатление, что важнее сходство, а не отличие. Для них важнее, что человеческий ум устроен, ну, в общем-то, так же, как устроен божественный. Да, он, может быть, не такой быстродействующий. Он, возможно, не способен одновременно охватывать все единым взглядом. Но, тем не менее, по каким-то своим принципам действия он, как бы, устроен так же. Именно поэтому человек может постигать божественный замысел. Именно человек поэтому может будет постигать этот мир, который сотворен в соответствии с божественным замыслом. И в результате идея, слово «идея» у современников Декарта начинает означать, в общем, все, что имеется в нашем уме. Итак, Декарт начинает выяснять, какие же идеи у нас имеются. Выясняет, что они бывают разные. Ну, во-первых, бывают идеи, которые, как он говорит, являются благоприобретенными. Которые у нас появляются лишь постольку, поскольку мы приобретаем некоторый опыт. Ну, к примеру, если мы никогда не видели, там, не знаю, корову, нам никогда не рассказывали, как она выглядит, не показывали никаких картинок, то у нас никакой идеи коровы не будет. Это идея, которая приобретенная. Есть идеи, которые, как говорит Декарт, строим мы сами. Ну, здесь речь идет о некоторой, чаще всего речь идет о некоторой простейшей комбинаторике. Ну, к примеру, у нас есть идея, там, не знаю, человека, и есть идея лошади. И мы можем соорудить идею кентавра, взяв половинку от лошади и приделав к ней половинку от человека. Или идею пегаса, или еще как-то. То есть мы можем создавать некоторых вот таких вот, так сказать, сами строить некоторые идеи монстры, некоторым образом комбинируя то, что мы получили. Но, говорит Декарт, оказывается, что есть целый ряд идей, которые не могут быть отнесены ни к первой группе, ни ко второй. Они не являются благоприобретенными посредством опыта, и они явно не созданы нами самими. И такие идеи Декарт называет врожденными. По сути дела, у Декарта, в общем-то, никаких других источников-то и нет. Либо это то, что непосредственно вложено в наш разум Богом, либо это то, что мы получаем посредством чувств, либо это то, что мы, осуществляя некоторую такую, так сказать, вот, деятельность с помощью этого строя. Здесь, правда, есть непростой вопрос о действии абстрагирования. Многие современники Декарта полагают, что действие абстрагирования – это тоже наше действие. Так же, как мы можем комбинировать, да, как мы можем сооружать некоторые комбинации из тех идей, которые получили, так же и абстрагирование тоже входит в такую нашу деятельность. Мы можем, так сказать, разъять отдельные элементы всего чего угодно, так сказать, выделить какой-то один из них. Но, в общем, некоторая логика в этом есть. Считать, что мы просто отделяем. Ну хорошо. Итак, у Декарта оказывается, что есть врожденные идеи. И изначально разговор о врожденных идеях состоит именно вот в этой коллизии. Спорят о том, идеи, которые у нас есть. Откуда? Можно ли считать, что все они получены из опыта? А в конечном итоге посредством чувственного восприятия, которое лежит в основе опыта. Или есть другие источники. Ну, как вы знаете, были сторонники эмпиризма и даже сенсуализма, которые пытались настаивать на том, что все идеи, так или иначе, могут быть, простите, возведены к чувственному опыту. Декарт к ним не относится. Он полагает, что так сделать нельзя. Он полагает, что нам следует признать некую сферу врожденных идей. Правда, здесь есть одна хитрость. Дело в том, что если мы понаблюдаем за аргументами, которые выдвигают сторонники эмпиризма и сенсуализма с одной стороны, и их противники, ну, в лице того же Декарта, сторонники нативизма, то увидим, что здесь все довольно любопытно, что часто различие не столь уж велико, как может показаться. Но в самом деле Декарт ведь не утверждает, что Бог вкладывает в наш разум некоторые, ну, совсем уж готовые представления, которые вот, так сказать, сразу целиком у нас есть. Ну, не знаю, вот Бог вложил в наш разум некоторый набор учебников математики, там, не знаю, пару трактатов по богословию, там еще что-то. Это уже вот мы с этим рождаемся и сразу можем вот, как только родились, читать лекции по математике, там, по тем или иным богословским вопросам и так далее. А вот по биологии мы не можем, потому что для этого нужен еще некоторый опыт эмпирический. Конечно же, это не так. И сам Декарт об этом прямым образом пишет. Он прямым образом пишет, что, конечно же, без соответствующего опыта никаких идей у нас в нашем сознании, в нашем мышлении не обнаружится. Действительно, он даже говорит, что фактически, когда он утверждает, что есть некоторые врожденные идеи, ничего иного, кроме того, что есть некая структура разума, он не говорит. И в этом смысле врожденность этих идей, как он говорит, употребляя терминологию Аристотеля, лишь потенциальная врожденность. И в этом смысле для того, чтобы эта потенция, эта возможность реализовалась, то есть перешла в актуальное состояние, требуется некоторый внешний повод. Без этого эта идея никоим образом не актуализируется. И тем самым он отвечает на возражение как бы тех, кто говорят следующее. Ну, приведите нам один пример врожденной идеи. Ну, вот вам, пожалуйста, там, не знаю, идея Бога, например, Декарт. Вот, а вот давайте возьмем туземцев из племени Мумба-Юмба. Эти туземцы вообще не имеют ничего похожего на наши представления о Боге. Ну да, они там кому-то поклоняются, но там, не знаю, того, кому не поклоняются, только по имени, может быть, тоже назван тем же словом Бог. Поскольку во всем, так сказать, во всех деталях это очень сильно отличается. Или, например, ну вот там, не знаю, какую-нибудь врожденную истину, да, ну, например, 2 плюс 2 равно 4. Ну вот вам прекрасно, вот вам, так сказать, умственно отсталый человек. Он не имеет ни малейшего представления о том, что 2 плюс 2 равно 4. Понятно, что эти возражения уже не работают в случае, если Декарт, если мы понимаем нативизм как вот такой потенциальный врожденный, в смысле потенциальной врожденности. Поскольку мы всегда можем сказать, что в данном случае не было достаточного повода для того, чтобы соответствующие идеи актуализировать. Но здесь есть одна хитрость. Дело в том, что все-таки сторонники нативизма убеждены, что если соответствующие идеи актуализируются, то они актуализируются только так и никак по-другому. Соответственно, если вообще дело дошло до арифметики, мы все-таки не получим арифметику типа 2 плюс 2 равно 5. У нас все-таки будет 2 плюс 2 равно 4. Либо вообще никак не будет. То же самое, если мы будем, будет повод для актуализации в полной мере идеи Бога, мы будем с вами обязательно придем именно к идее Бога, единого Бога, там, Творца мира, ну и так далее. Вот с некоторым все-таки вот отчетливым, вполне определенному представлению о Боге. При этом, если мы спросим Декарта, почему это так, то Декарт отвечает следующим образом, он отвечает нам все равно, Бог лишь пожелал, чтобы мы были устроены таким образом. Причем у него в переписке даже есть рассуждение, в котором он говорит примерно так. Бог мог пожелать, чтобы мы считали, что 2 плюс 2 равно 5. Он мог нас устроить таким образом, что у нас 2 плюс 2 получалось бы равно 5. Но вот устроил по-другому. Он устроил нас так, что у нас 2 плюс 2 равно 4. То есть за этим стоит некоторый выбор Бога. То, как он пожелал нас устроить. Вот он нас устроил так, что у нас такая логика, и такая арифметика, и вообще такая математика. Это первый момент. Вот Декарт, он как-то очень подчеркивает, что он здесь напрямую апеллирует именно к Богу непосредственно. И еще один важный момент. Декарт здесь действительно не допускает какого-то, с одной стороны, не допускает какое-то там такое вот различие, что вот там, не знаю, у меня один опыт, у другого человека совсем другой. В результате у нас, ну, все вообще разное получилось. У нас здесь очень важно, что есть некоторый набор идей, которые, если вообще актуализируются, то актуализируются именно таким способом. Так, а не по-другому. Кроме того, по крайней мере, это касается математики. Судя по всему, Декарт полагает, что да, некоторый повод, некий стимул и толчок для того, чтобы эти идеи актуализировались, требуется. Если его нет, если что-то в этом, так сказать, с этим не так, нарушено, то идеи не актуализируются. Само собой это не произойдет. С другой стороны, здесь не стоит как бы переоценивать как бы роль в деталях вот этого самого опыта. Здесь достаточно, ну, чтобы запустился некоторый механизм. То есть вот у Декарта, по крайней мере, есть вот один текст, в котором на эту тему прямым образом рассуждает, как раз говорит о вот этом различии потенциальной той неврожденности. Вот там он как-то особо подчеркивает, что действительно, здесь, да, опыт должен запустить, но именно как бы запустить этот механизм. Вот таким вот образом. Простите, я сегодня как-то крайне путанно рассказываю, но я надеюсь, что, несмотря на этот извилистый путь, основные какие-то идеи вы все-таки уловите. Так, что у нас со временем? Сейчас сделаем перерыв. Ну, хорошо. Вот у нас получилось таким вот образом. Давайте сейчас сделаем перерыв на 5 минут. После перерыва продолжим. Thank you.
Я Я считаю, что это не
Давайте продолжим. Ну, я на самом деле, вот некоторый еще кусочек, который хотел вам рассказать в связи с учением Декарта о интеллектуальной интуиции и о врожденных идеях, в общем-то, наверное, рассказал. Дальше у нас по плану немножечко остановиться еще на концепции и на точке зрения Лейбница. Лейбниц, тоже, как вы понимаете, один из крупнейших математиков этой эпохи, и, кроме того, один из крупнейших европейских метафизиков. Вообще, фигура очень интересная. Это чуть-чуть позже, чем Декарт. Если Декарт, совсем грубо, это середина 17 века, то Лейбниц — это рубеж 17-18, если чтобы ориентироваться немножко во времени. В чем-то позиция Лейбница очень похожа на позицию Декарта. Но вот в некоторых деталях ее разработки она все-таки отличается. Ну, в самом деле. Что касается позиции Лейбница по врожденным идеям, то здесь она действительно очень похожа на позицию Декарта. И в самом деле известны знаменитые слова Лейбница, которые находятся, если мне память не изменяет, в предисловии к его большой книжке. Он написал большую книжку «Новый опыт о человеческом разумении», которая была такой написано как критический разбор концепции одного из сторонников такого вот эмпиризма и критиков учения о врожденных идеях Джон Локка. Вот Лейбниц в этой работе отмечал, что, конечно, эмпирики правы. Нет ничего из того, что есть сейчас в разуме, чего бы не было до этого дано нам в опыте и в чувствах. Только с одной маленькой поправки. Кроме, если не считать самого разума, скажем так. И на самом деле это довольно точно, поскольку действительно удивительным образом сторонники сенсуализма и эмпиризма им удается с такой легкостью вывести все содержание нашей мысли и сознания из данных чувств по той простой причине, что они иногда более осознанно, почти совсем неосознанно, рядом с этим предполагают на самом деле разработанную деятельность самого разума. В самом деле разум, который с легкостью умеет различать что-то в чувственном восприятии, более того, связь абстрагирования самых разных уровней, комбинирования и прочее, и прочее. Или, например, как это было у Локка, у которого наряду с идеями ideas of sensation, наряду с идеями, собственно, чувственного, того, что имеется в чувственном восприятии непосредственно, он для того, чтобы получить все, что ему было нужно, рядом с этим вводил еще ideas of reflection. То есть он говорил следующее, что разум еще может формировать идеи, наблюдая за собственной деятельностью. Отсюда у нас появляется, там, не знаю, идея воображения, там, не знаю, идея абстрагирования и так далее. Ну, понятно, что поскольку здесь уже присутствует разум, да еще который способен наблюдать за деятельностью самого себя и на основании этого формировать идеи, ну, с такими оговорками, конечно, можно получить из чувств все, что угодно. И понятно, что в каком-то смысле Декарт утверждает близкую вещь. И у тех, и у других понятно, что ни без разума, ни без чувств дело не обходится. Вопрос лишь в том, на что мы поставим акцент основной. Если мы особо подчеркиваем специфическую активность разума, мы получаем позицию рационалистов, того же Декарта. Если мы особо подчеркиваем позицию, роль конкретного, так сказать, детали чувственного восприятия, нас интересуют как какие-то детали того, что мы видим, слышим, воспринимаем, того опыта, который мы получаем, влияют на то, как, в каком порядке, какие появляются у нас идеи, то в этом случае мы получаем позицию сенсуальности. Поэтому порой возникает ощущение, что спор между ними до некоторой степени есть результат, ну, какого-то непонимания позиции друг друга. Но, тем не менее, мне сейчас интересна именно сама коллизия, которая здесь возникает, именно сам спор, о чем спорит. Итак, Лейбниц действительно полагал, что наш разум не подобен чистому листу бумаги, на котором опыт может писать все, что ему заблагорассудится. В том смысле, чистый лист бумаги, в данном случае, образ чего-то такого, что не имеет никакой собственной структуры. А, как говорил Лейбниц в названном предисловии, он подобен скорее некой глыбе мрамора. Но это, правда, очень хитрая глыба мрамора. Если, конечно, резец опыта не будет в нее вгрызаться и, так сказать, что-то от нее там, так сказать, откалывать, да, и как-то над ней работать, то она так и останется глыбой мрамора, бесспорно. Но если она это будет делать, то постепенно она будет обработана и откроется, там, не знаю, какая-нибудь статуя Геркулеса. Но при этом очень любопытно, что как бы это глыба, которая имеет некоторые характерные внутренние прожилки. Так что если мы начинаем по ней стучать, постепенно мы из нее можем получить только статую Геркулеса. Например, статую Афродиты мы из нее не получим. При всем желании, что мы с ней не делаем. Ее структура как бы вот не позволяет получить из нее статую Афродиты, а именно статую Геркулеса, никакую другую. Хотя с другой стороны, если опыт не будет воздействовать, и статую Геркулеса тоже не, так сказать, не обнаружится, а будет даже бесформенная глыба. Однако в разработке вопроса о том, как и почему мы обладаем какими-то идеями, например, почему у нас именно такая математика, а не какая другая, Лейбниц отвечает немножко по-другому. В самом деле, Лейбниц, если Декарт практически сразу, прямым образом апеллирует к некому непостижимому для нас решению Бога. Бог захотел, чтобы было так. И максимум, что он утверждает, что есть вот это согласие, что Бог не является обманщиком, то Лейбниц идет дальше. Конечно же, у него Бог тоже не является отличием. И он даже выдвигает это в качестве главного принципа своей метафизики. У Лейбница это называется, помните как, да? Идея предустановленной гармонии универсума. Лейбниц называет это предустановленной гармонией. Но все-таки как в деталях это выглядит? Лейбниц, как вы, многие из вас, я думаю, помнят, те, кто проходил курс истории и философии, строит свою метафизику как монадологию, так называемую. А именно, с его точки зрения, что творит Бог? Когда мы говорим, что Бог сотворил мир, что Он сотворил? Он сотворил так называемые монады, или простые субстанции. Причем эти монады по Лейбницу являются довольно такой хитрой штукой. В каком-то смысле каждая монада – это есть целый полноценный мир. Или, если хотите, такой видимый мир. Ну, представьте себе, вот душа каждого из нас по Лейбницу – это монада. Соответственно, мы воспринимаем мир каким-то образом. Причем мы, наверное, про себя, может быть, и не сказали бы, что мы как бы воспринимаем весь мир. Но Лейбниц настаивает на том, что это именно так. И когда мы ему возражаем, что как же так, как я воспринимаю весь мир? Вот я что-то воспринимаю, а что-то не воспринимаю. Вот я, например, не воспринимаю, что происходит сейчас в соседней комнате со стеной. А что Лейбниц там замечает, что ничего подобного воспринимаете? Но только то, что происходит в той комнате со стеной, воспринимаете не отчетливо, а смысл. Поэтому мы обладаем неким количеством отчетливым восприятием, а все остальное воспринимается смутно. То есть в каком смысле в каждом нашем восприятии присутствует все, что есть в мире. Но что-то расчлененное отчетливо, а что-то в каком-то, так сказать, свернутом виде, но присутствует. И в смысле каждая монада воспринимает весь мир. И монады отличаются друг от друга, если угодно, вот ракурсом, под которым не видит мир. Каждая монада – некий такой уникальный ракурс. Здесь Лейбниц приводит такой образ. Представьте себе, у нас есть некий город. Город один и тот же, но мы на него можем смотреть с разных точек. И с каждой точки мы будем видеть его каким-то уникальным образом. Но с другой точки он уже так не выглядит, он выглядит по-другому. В этом смысле каждый, так сказать, взгляд не отменяет один другой, а дополняет. Итак, в каждой монаде есть вот такое вот видение мира, некий уникальный взгляд. Но, говорит Лейбниц, Бог не может сотворить совершенно какие угодно монады. Почему? Да потому что между ними должно быть некоторое согласие. И в самом деле, что же это за согласие? Согласно Лейбницу, мы можем сказать следующим образом. Мы можем сказать, что есть, ну, во-первых, давайте скажем так. Бог может по Лейбницу сотворить не все, что угодно. Ну, например, Он не может сотворить противоречивый мир. Мир, который сотворит Бог, обязательно должен быть внутренне противоречивым. Ну, что это значит? Есть такой любопытный момент. У Лейбница его рассуждение легко переходит от онтологии к логике и обратно, от логики к онтологии. И в этом смысле, когда Лейбниц говорит «мир», можно понимать это утверждение онтологически. То есть это вот существует то-то, то-то, там такие отношения, какие-то события происходят. А можно понимать мир чисто логически, как набор определенных суждений. И в самом деле, суждение Лейбниц одно и то же. Ведь все существующее может быть описано неким набором суждений. Ну, суть всего бесконечным набором суждений. Но поскольку речь идет о мышлении Бога, бесконечность тут Лейбниц не смущает. Божественный разум абсолютен, бесконечен по своим возможностям и мощи. Поэтому он запросто работает с бесконечными системами высказывания. И, соответственно, с точки зрения Лейбница происходит вот что. Разуму Бога как бы предстоят все возможные миры. Возможный мир – это вот такая любая непротиворечивая система высказывания. И эти возможные миры можно как-то оценивать и сравнивать. Ну, например, с точки зрения как бы их богатства или еще каких-то параметров. Даже пускай для нас не важно, но по каким-то параметрам их можно между собой сравнивать. И дальше Бог, как бы вот божественный разум, созерцая все эти возможные миры, решает, ну, что-то типа такой вот сложной, бесконечно сложной задачи оптимизации. Он среди всех этих миров выбирает лучший. Уж по какой системе параметров, как это вообще делается, нам непонятно. Наш разум, здесь Ленин вспоминает о том, что наш разум не тождественен божественному разуму. Но так или иначе, он ее решает. Более того, Лейбниц убежден, что задача имеет ровно одно решение. Почему? Потому что если бы у него было два решения у этой задачи, то в этом случае Бог никакого мира бы не сотворил. Почему? Ну потому что он оказался бы в ситуации знаменитого буриданова осла, который, как известно, должен умереть с голода, оказавшись между двумя, так сказать, совершенно одинаковыми охапками сена, не имея никакого достаточного основания для того, чтобы предпочесть левую охапку правую. Вот в этом случае оказался бы такой ситуации Бог, когда там не было никакого достаточного основания для того, чтобы, предположим, у нас два решения, мир А и мир Б. Соответственно, у него не было достаточного основания, чтобы сотворить скорее мир А, чем мир Б. Мы смогли бы взглянуть, но почему оба их сотворить? В том-то и дело. Если бы их можно было оба сотворить, то это был бы еще один возможный мир. Тогда, может быть, он бы его, у нас был один возможный мир. Два разных возможных мира, это, как правило, означает, что их нельзя объединить просто. Их объединение будет внутренне противоречиво. Иначе бы это объединение нужно было рассматривать как самостоятельно невозможно. Если бы в этом случае решением было бы, там, не знаю, объединение А и Б просто. Это, опять же, было бы единственное решение. Соответственно, но, говорит Ленин, Бог все-таки сотворил мир, в чем мы можем с вами непосредственно убедиться. И, следовательно, эта задача имела все-таки единственное решение. И, соответственно, ленинцевский Бог, логик и математик задачу блестяще решил, а дальше божественная благая воля этот мир осуществил. Причем здесь Лейбниц любопытно, он различает как бы божественный разум, который способен вот решать такую задачу, и божественную волю, которая решает, что надо сотворить именно лучший мир. Ну, в самом деле, не худший, там, не какой-нибудь средненький, да, а именно самый лучший. Это уже как бы решение божественной воли. Но, так или иначе, вот таким вот образом это все устроено. Ну, хорошо, но когда Бог творит мир, что же это все-таки значит? Ведь мы говорили, что Бог, творя мир, создает эти самые монады. Но, ведь монада на самом деле определяется только чем? Своими восприятиями. А эти восприятия, если хотите, тоже это некоторая система высказываний, да? Может быть, описанная система высказываний. Более того, Бог творит не одну монаду, не две, а бесконечно много монад. И кроме того, те восприятия, которые имеют каждый из этих монад, между собой не являются совсем независимыми. Между ними должно быть некое согласие. Это и есть, собственно, предустановленная гармония, о которой здесь тут речь. И в самом деле, как вы помните, по Лейбницу, если, к примеру, ну, по Лейбницу, как вы, наверное, помните, монады непосредственно не взаимодействуют. В этом смысле, каждая монада есть такой вот герметичный замкнутый мир. Но в то же время между вот этими мирами, которые представляет собой каждая монада, есть некое согласие. Ну, в самом деле, как это происходит по Лейбницу? Простите, я напоминаю вещи, которые вы помните, ну, или и знаете, но тем не менее. Они сейчас нужны для понимания ситуации. Ну, к примеру, вот вот мы, например, с Ильей можем разговаривать. При этом, с точки зрения Лейбница, душа Ильи и душа моя являются двумя монадами. Но эти монады непосредственно взаимодействовать не могут. Соответственно, я при всем желании докричаться до Ильи не смогу, или он до меня. Но оказывается, что мы этого и не делаем, все намного проще. Оказывается, в мире восприятий Ильи присутствую я, а в мире восприятий моих присутствует Илья. Но не потому, что мы с ним взаимодействуем, потому что Бог так устроил. То есть он изначально создал наши монады со всей их начинкой так, что между ними есть вот это соответствие, некая согласованность. И в этом смысле каждая монада не выходит за рамки тех восприятий, которые наделил ее Бог. Но в то же время Бог не обманщик, как и у Декарта. И в этом смысле, когда я совершенно убежден, что я, так сказать, разговариваю с Ильей, он мне даже что-то отвечает, то при этом не происходит ошибки. Потому что, хотя я с ним на самом деле не разговариваю, но в то же время как бы, этот разговор присутствует как бы двояко. Он присутствует и в его восприятии, и в моем. Не знаю, понятно, что я говорю сейчас, или не очень. Это вот, собственно, знаменитая лейбницовская идея про установленной гармонии. В этом смысле, как видите, здесь есть тоже некоторое согласие. И в частности, обратите внимание, что здесь тоже согласованность, но она перенеслась немножко на, как бы, на другой уровень. Действительно, с одной стороны, я бы мог сказать так, что почему, к примеру, все, там, не знаю, вещи, с которыми я имею дело, могут быть мы сосчитаны, измеряемы и прочее. Почему математика, я могу ее использовать? Ну, потому что все, с чем я имею дело, на самом деле являются восприятиями меня, моими же восприятиями, только моими. Но для Лейбница, тем не менее, это не означает, как это позднее назовут, солипсизм. То есть не значит, что я существую в мире собственных фантомов, мною порождаемых, и я сам, так сказать, порождаю некую безумную математику, а заодно и, так сказать, воображаю себе ее приложение. Вот я существую в мире этих галлюцинаций, которые сами произвожу. Соответственно, все согласие между ними заключается только в том, что я сам являюсь единым их источником. Но здесь объективность достигается за счет того, что есть соответствие между, грубо говоря, той математикой, которая имеет место в моем восприятии, и восприятии или еще кого-то. Более того, оказывается еще одна интересная вещь, что согласно Лейбницу, математика не просто как бы вот присутствует таким образом в нашем мире, но оказывается, что она в определенном смысле имеет отношение не только к нашему миру, но ко всякому возможному. Поскольку Лейбниц вводит знаменитое различие между истинами разума и истинными фактами. Дело в том, что истинные разума, а к ним Лейбниц относит положение логики и математики, они истинны просто в силу своей структуры, что ли. Или, как говорит Лейбниц, они являются скрытыми тавтологией. Или еще можно сказать так, что противоположное им содержит противоречие, ну, там, скрытые противоречия. И в результате некой процедуры логического анализа можно, соответственно, показать, что истинное суждение просто может быть приведено к виду типа А есть А, соответственно, ложное будет приведено к виду А есть не А. Во-вторых, это что касается истины разума. И с этой точки зрения, полагает Лейбниц, истины разума имеют место во всяком возможном мире. Мы можем удивиться, в каком же смысле они имеют место во всяком возможном мире. А вдруг есть какой-то мир, в котором вообще ничего на эту тему не говорится. На какую-то. Но, судя по всему, поскольку всякий возможный мир описывается, вообще говоря, бесконечной системой высказываний, то мы можем рассчитать, что в эту систему высказываний входит не только то, что в нем есть, но и высказывание о том, чего в нем нет. В каком-то смысле, вот если мы как-то так будем это себе представлять, то, наверное, вот можно согласиться. Да? Вот, поскольку ни один возможный мир не может содержать высказывание, являющееся отрицанием соответствующих истин разума. Просто потому, что само это высказывание уже будет содержать в себе противоречие. И в этом отношении Лейбниц, наверное, не согласился бы уже с Декартом о том, что 2 плюс 2 равно 4, именно только по той причине, что Бог пожелал устроить наш мир таким образом. На это Лейбниц, наверное, возразил бы, что какой бы мир Бог ни сотворил, все равно бы в нем 2 плюс 2 было 4. По той простой причине, что это суждение, которое является скрытой таксологией. И Лейбниц даже приводит соответствующее рассуждение, в котором он пытается показать, что это так. Давайте мы его приведем. Ну вот, 2 плюс 2 равно 4. Ну, для того, чтобы о чем говорить, нам, конечно, понадобится некоторые определения. Значит, надо знать, что такое 2, что такое 4. Ну, в самом деле, 2 – это по определению 1 плюс 1. Соответственно, дальше. 3 – это по определению 2 плюс 1. 4 – это, соответственно, 3 плюс 1. Ну, и дальше Лейбниц предлагает анализировать выражение 2 плюс 2 равно 4, ну, используя это определение, заменить какую-нибудь там замечательность либо слева, либо справа. Ну, давайте где вот, давайте слева. Ну, например, мы возьмем и напишем так. Возьмем и вспомним, что это сколько по определению таких вещей. Теперь заметим, что 2 плюс 1 это по определению 3. Тогда получится 3 плюс 1. И, наконец, заметим, что 3 плюс 1 по определению 4 получится 4 равно 4. Конечно, если мы нетрудно заметить, посмотрев на это рассуждение, что мы, конечно, пользовались не только этими определениями. Но в частности, как это заметил, ну, по крайней мере, явно об этом написал Готлоб Фреге, что, по крайней мере, закон коммутативности, прошу прощения, не коммутативности, а еще у нас не дистрибутивности, да? Сложение. Не используем. Мы скобочки переставляем. Это что у нас такое? Я уже не могу ничего сообразить. Ассоциативность, прошу прощения, ассоциативность. Дистрибутивность это, соответственно, умножение со сложением. Умножение по сложению, например. Ассоциативность. Что мы здесь как бы Лейбниц скобки не пишем. А ну вообще говоря, мы здесь переставили скобочки. Точнее, раскрыли их, а потом, собственно, поставили по-другому. Но, тем не менее, вот Лейбниц полагал, что дело обстоит как-то таким образом. То есть, с этой точки зрения, математика в каком-то смысле врождена не только человеку, но и Богу. В этом отношении у Лейбниц в каком смысле более, как бы, вот, так сказать, математика глубоко здесь это вот проведена. Поскольку она как бы вместе с логикой является основой божественного мышления, что Бог мыслит непротиворечиво, и, соответственно, во всяком мире, который он способен не только сотворить, но просто даже помыслить, соответствующие законы будут выполнены. При этом Лейбниц на представляющееся ему возражение о том, не ограничивает ли это божественное как бы вот всемогущество, да, и лучше сказать не всемогущество, а лучше сказать свободу Бога, да, Бог бы захотел сотворить мир без 2 плюс 2 равно 4, а не может. Лейбниц говорит, что ничего подобного это недоразумение, по той простой причине, что действует в соответствии с законами логики и математики в природе Бога. Это природа самого Бога, а не нечто, что ему навязано извне. И поэтому рассматривать это как ограничение его свободы никак невозможно. Вот так. Итак, наш мир, как и все возможные миры, подчинен этим законам. Да, я не договорил о том, что я сказал, что Лейбниц различает истины разума и истины факта. Истины разума, вот они имеют такой вот вид. да, они подчинены закону противоречия. Истинные факты, в отличие от них, это некоторые такие положения, которые истинны для нашего мира, но вообще говоря, они не содержат себе внутреннего противоречия. Поэтому можно представить себе возможный мир, Бог может представить себе возможный мир, в котором они не имеют места. Они характерны не для нашего мира, который Бог выбрал. Но понятно, что и наш мир, как и все возможные миры, также в полной мере подчинен логике и математике. Еще один важный момент. Лейбниц в связи с таким своим пониманием, как и Декарт, как Декарт пытался построить учение, ну даже не просто учение, пытался разработать универсальный метод познания или модель универсалис. Также и Лейбниц носился с идеей некоторого такого вот особого языка. Называлась это универсальная характеристика. Но вообще слово «характер», одно из значений греческого слова «характер» — это «знак». Лейбниц полагал, что если бы мы смогли выработать некоторое правильным образом устроенный язык, то есть некоторые правильные знаки и способы их сочетания, некие значения позволяют их объединять, то есть получили некое такое исчисление, то мы могли бы отвечать на любые вопросы, которые у нас возникают в связи с тем, что нам приходится делать в этом мире. Соответственно, любые вопросы познания, касающиеся этого мира, мы могли бы их разрешать, ну, примерно наподобие того, как человек решает какую-нибудь простейшую задачку на арифметическое вычисление. И тогда, писал Лейбниц в одном из текстов, между двумя философами было бы повода для спора не больше, чем между двумя такими вычислителями, да? Счетчиками, бухгалтерами. И всего-навсего нужно было бы при наличии доброжелательных связей сказать, ну что, давай сядем и посчитаем. То есть действительно понятно, как в каком-нибудь простом арифметическом вычислении, даже не очень простом, даже если есть ошибка, то, в общем, все обозримо, ее довольно быстро можно обнаружить. Если там есть несколько человек, которые готовы там проверить и перепроверить выкладку, довольно быстро можно выяснить, правильно посчитано или нет. И, в общем, поводов для споров довольно быстро не будет никаких. Просто посчитаем, проверим, вопрос закроем. Вот так же, полагал он, в этом случае мы могли бы решать любые задачи. Любопытно, что в таком взгляде присутствует один забавный момент. Нам могло бы показаться, что значит, в каком случае человек мог бы обладать такой способностью. Такое впечатление только в том случае, если бы он мог полностью познать вот этот, так сказать, Божий замысел, да? В том смысле, если бы его разум сравнялся с Божественным, он мог в полной мере как бы решить заново ту задачу, которую решил Бог, создавая наш мир. Ту самую задачу оптимизации. В этом случае, наверное, он действительно мог бы однозначно ответить на вопрос о том, что есть в этом мире и как оно устроено. И здесь есть такое впечатление, все время есть ощущение, что Лейбниц как бы забывает про то, что есть все-таки серьезная дистанция между человеческим разумом и божественным. Хотя сам же эту дистанцию в других местах указывает. Правда, то есть здесь вот для него значительно сильнее работает представление о том, что наш разум все-таки очень такой же, как разум Бога. Ну да, возможно, Бог эту задачку решает там с одного маха, да, одним взглядом. Нам придется много лет трудиться, но тем не менее наш разум устроен так же, и, соответственно, мы, наверное, сможем все-таки проделать то же самое. Коль скоро Бог это смог, значит, и нам должно удастся. Но, правда, надо сказать, что он, наверное, немножко здесь преувеличивал имеющие у нас возможности. Поскольку и это не мудрено, если мы посмотрим, что за тексты в наших руках. У нас есть целый ряд набросков, таких небольших набросков, текстов Лейбница, в которых он пытается вот эти мысли излагать по поводу национальной характеристики. Ну, надо сказать, что если мы посмотрим, что это за тексты, для чего они планировались, то сейчас бы мы назвали такие тексты заявкой на грант. Дело в том, что это была попытка писать письма к некоторым, так сказать, каким-то монархам, то есть как бы людям, обладающим властью и средствами, с целью получить некое финансирование под сей проект замечательный. И в некоторых текстах Лейбниц обещает, что если ему дадут помощников, и не только средства, а еще и помощников, то ну, лет за пять сделают. Ну, как вы знаете, в заявке на грант что не напишешь. Но тем не менее направленность мысли характерна. И все-таки интересно, что бы делал Лейбниц, если ему бы дали все-таки такой грант. Если кто-то из монархов все-таки прочел, он до кого-то донес все-таки этот набросок, и ему действительно выделили помощников финансирования. Это пришлось бы делать. Поэтому все-таки, видимо, Ленин полагал, что это не столь уж неосуществимая задача. Хотя, возможно, насчет 5 лет и погорячился. Вот направленность, которую он размышлял. Вообще-то нам уже пора, я смотрю, пора заканчивать. Но мне хотелось на самом деле еще одну мысль развить, но, видимо, я уже сделаю это в начале следующего раза. Дело в том, что мы сейчас с вами совсем не поговорили, мы разговаривали, в общем, на языке, характерном для такой античной парадигмы мысли, для так называемой онтологической парадигмы. А вообще говоря, в размышлениях Декарта имелась, по крайней мере, возможность другой парадигмы, вообще другого способа рассуждать и мыслить. И с этой точки зрения тоже очень любопытно посмотреть на проблему. Но в следующий раз мы с вами будем разговаривать о Канте, там нам вот этот иной взгляд как раз понадобится. Мы, наверное, вначале немножко, если я не успею забыть до следующей за неделю, что я вам обещаю сейчас, я вначале немножко об этом ином взгляде поговорил, мы увидим, как это выглядело у Декарта и у Лейбница, кратенько совсем, а потом, собственно, мы посмотрим, как это воплощалось у Канта и как это нашло отражение в его философии. Ну, все, давайте, спасибо, давайте на этом закончим.